Свою вину надо прежде исправить, а потом Бог знает, как смягчить сердце ее мужа, чтобы он сам догадался, что пора бы, наверное, возвращаться в семью. Вот так удивительно действует Божий промысел как в отношении всего мира, так в отношении, в частности, каждого отдельного человека. И это для Бога нетрудно. Как над всем миром одновременно наблюдать и промышлять, так и в отдельности над каждым человеком, потому что он есть Бог. И нет ничего такого, чтобы было скрыто от Бога. Ну вот, если она не постесняется и расскажет, как события у них будут развиваться дальше, я думаю, она не запретит, если мы когда-нибудь узнаем об этом, соединится ли эта семья, смогут ли они все-таки жить вместе, тогда, когда она уже во многом изменилась, когда она уже насколько-то стала все-таки христианкой и знает, что такое грех и что такое страсть, и теперь она может опять иметь его у себя дома, как отца своего сына, как своего мужа при одном условии. Если все прежние его беды, недостатки и грехи, она как теперь к ним будет относиться? Теперь будет терпеть. И если милость Божья возвращает ей мужа как опору здесь в этой жизни, она жила всегда в натяг, и родители ей особо помогать не могли, и денег ей особо не хватало, всегда как бы так вот на грани, то впроголодь, то сыты. Вот какое состояние. И вот сейчас может все вернуться милостью Божьей. Но теперь надо терпеть. Если уж Господь так благ, что не дал ему возможность создать семью, завести других детей, полюбить другую женщину, и ей не дал такого благословения, чтобы в новой семье ей было счастье, то значит Господь своим промыслом вот в этот момент предусмотрел, по всей видимости, им воссоздать семью, несмотря на прежние грехи, которых так много было совершено. Благодаря тому, что она все-таки хочет исправить свою жизнь. Святой Иоанн Дамаскин говорит о промысле Божьем так. Промысел Божий – это есть воля божественная, которую все содержится и все разумно управляется. То есть это Божья воля, которая все разумно с точки зрения Божьей содержится и управляется. И если мы в каких-то делах или событиях Божьего промысла, которые вот происходят в жизни, не видим разумности, а считаем это случайностью или какой-то бедой, или какой-то ошибкой, то это только потому, что у нас нет у нашего ума такой способности постичь бесконечный ум Божий. Наш ограниченный ум рассуждает сегодняшними понятиями, своими заблуждениями, своими какими-то правилами, которые я себе имею, воспитаны во мне. А с точки зрения истины я не могу посмотреть на все происходящее. И сразу христианин примирится с Богом, сразу примирится после того, как он на все происходящее научится смотреть с точки зрения не своей, а Божьей. То есть с точки зрения истины. Бог есть истина. Тогда все происходящее в жизни будет воспринимать как действие Божьего промысла. Тогда надо против этого враждовать. Тогда можно этому перечить. Тогда можно с этим не соглашаться. Тогда можно добиваться своей воли, которая отличается от Божьей воли. Уже категорически нет. Но это все будет только тогда, когда мы с вами твердо будем верить в Божий промысел, что Он неусыпно бдит над всеми нами и ведет нас куда? Ко благу. Все происходящее в мире Бог направляет ко благу. По-первости, нам кажется, что это беда, что это зло, что это неприятность, что это невыносимо, что это действие зла неконтролируемое, но в действительности не так. В действительности это только Божье попущение на какое-то определенное время, в определенной силе и степени, только для того, чтобы через некоторое время, может быть, при нашей жизни, может быть, в будущих поколениях, но чтобы мы с вами увидели, что все это действие Божьего промысла, ведущего во благо. Так действует Бог. И поскольку в Боге нет никакого зла, то ничего Господь не может попустить того, чего закончится злом. Он может попустить временное зло ради того, чтобы потом из этого зла извлечь благо. Потому что таков Бог, но так может делать только Бог. Богу в данном случае подражают врачи. Если мы не можем все-таки усвоить, как это у Бога происходит, давайте посмотрим на врачей. Как врач, которому в руки попадает больной, в очень опасном, тяжелом состоянии, которому может угрожать смерть, что делает врач? Врачи первым делом безжалостно совершенно исследуют человека. Берут у него анализы, чтобы проверить, что у него за болезнь, чем он болеет. Человека некоторого просвечивают особыми опасными лучами. Если этих лучей будет больше, доза радиации, это смертельно для человека. И эта доза радиации вроде как безопасна, но все-таки она тоже оказывает свое влияние. Но врачам надо видеть, что внутри в человеке, чем он болен. Не опасна ли эта болезнь, не смертельна ли она. И вот его просвечивают, вот этими сальными лучами делают снимок. Другому человеку колют палец. Для чего колют пальчик, знаем, да? Кровь берут. В этой крови находят разный состав, по которому определяют заболевание. Другому больному колют вену, протыкают, и сцеживают из этой вены кровь. И исследуют эту самую кровь. Другого заставляют глотать какие-то невероятные трубки с какими-то наконечниками такими, которые очень неприятно глотать, кто глотал, тот знает. Но это надо, ему говорят, терпи, мы должны знать, что у тебя там. Другого варианта нет. Чтобы лечить, надо сделать правильный диагноз. Значит, врач сразу начинает доставлять человеку неприятности, правда? Неприятности. А если хирург видит уже искалеченное тело больного, ему уже некогда брать анализы такому хирургу. Он говорит, немедленно в операционную, немедленно ему маску на лицо усыпить, чтобы человек ничего не соображал, что с ним делают. Уже никто его не спрашивает, резать тебя, не резать, отрезать у тебя вот этот орган или не отрезать, пришивать тебе что-то или не пришивать, уже никто его не спрашивает. Его режут и шьют, и отрезают, и пришивают, не знаю, что с ним делают. Через неделю, через две смотришь, человек пришел в себя, ожил. Если бы врач-хирург в то время его жалел и сказал бы, как это его я порежу ножичком, как это я ему больно сделаю, как это я могу зашивать эти раны, прокалывать кожу же, это больно, это же кровь. Такой врач бы никогда не спас человека. Но если уж врачи, как люди, понимают это и так делают, то тем более, как нам надо доверять Богу? Если больной врачу не доверяет, все время сомневается, он будет избегать этих лечений, он будет уклоняться. А другой больной разумный говорит, что хотите, делайте со мной. Весь себя доверяю, я в вашем распоряжении. Только на ноги меня поставьте. Только дайте мне возможность еще жить. Я, говорит, никогда в церкви не был, никогда не каялся. Я всю жизнь прожил бессмысленно, бестолково. Занимался чем угодно, только по вере жить не хотел. Дайте мне шанс хотя бы. Я еще хочу научиться вере. И доверяется врачам. И они ему вливают литрами какую-то жидкость в кровь, а он даже не знает, что это такое. Ему после этого тяжело, больно, ставят какие-то болючие уколы и предупреждают, держись, сейчас будет щипать. А он говорит, я все равно ничего не чувствую, потому что у меня тело онемело. Колите и режьте хоть сколько, только спасите меня. Видите, в каком положении мы с вами порой оказываемся? И только потому, что промысел Божий уже не видел другого способа, чтобы привести нас к вере, оставался этот последний уже, крайне неприятный способ. Заболевание, какого-то потрясения или даже потери части жизнеспособности человеком для того, чтобы человеку дать последний шанс узнать о Боге и попытаться напоследок хоть как-то исправить свою жизнь. Если не успеет исправить, то хотя бы покаяться в том, что он натворил за свою вот эту безбожную жизнь. Чтобы мы могли искренне вкоренить в сердцах своих познания о промысле Божьем и о попечении Божьем о нас, предлагаем об этом основные истины некоторые. Что за такие истины, которые мы должны твердо помнить в своем уме? Ничто в мире не бывает случайно или по слепому случаю. Ничто. Согласны с этим? Приняли уже, да? Если мы вот на этом с вами закончим занятие, вы уйдете с твердой вот этой мыслью, что ничего в мире не бывает случайно, и только все бывает по промыслу Божьему, то считайте, что мы уже сделали огромный шаг на пути своего спасения. Огромный шаг. Почему? Потому что если сегодня же вечером случится с нами какая-то неприятность, какая-то беда, ну, например, по нечаянности я, извините, треснусь лбом об косяк, проходя и не заметив его, я что при этом скажу? Раньше бы я выругался, раньше бы я обозлился, пнул бы этот косяк, наговорил бы все про того, кто его тут поставил, про того, кто помешал мне пройти вот в эти двери свободно, я сторонился и все-таки стукнулся. Я бы все это наговорил. Наругался бы, злился бы, тер бы, ах, пыхтел. Но если я верю в то, что ничего без попущения Божьего, без промысла Божьего не бывает, когда я треснусь очередной раз об косяк сегодня вечером, что я должен сказать? Видите, как все хорошо. После этого у меня в сердце сразу мир водворяется. Ругаться мне ни на кого не хочется. Я говорю, Господи, а если ты хочешь и два раза еще меня треснуть, то тресни. Потому что по-другому, видимо, я мало чего понимаю. Видимо, я столько грешу в течение дня, что только вот этой скорбью какой-то ты можешь загладить эту мою вину, которую даже не вижу. Даже не вижу. Я не могу ее исправить, Господи. Пусть таким способом, но исправляй меня. Надо бей, надо колоти, надо режь, надо оскорбляй меня через всех окружающих меня людей. Но лишь бы мне спастись. Я так буду говорить, да? Ну, давайте проверим. Сегодня же вечером. Если мы рассматриваем происшествия, явления, какие бы то ни было, не вникая в их причины и последствия, то нам многое кажется случайным. Значит, все-таки я должен ум приготовить, разбирать, почему то или иное произошло. Я вполне могу в своей жизни догадаться, почему случилось сегодня это, а потому что вчера было то. Почему сейчас у нас такие обстоятельства? Потому что в прежней жизни мы жили вот так. И вот когда я буду связывать предыдущие и сегодняшние, тогда мне гораздо легче будет воспринять все происходящее скорбное, воспринять с пользой для себя, без ропота, и даже с благодарением к Богу. Ведь бывают не просто такие случаи, что я ударился или запнулся обо что-то. Ведь бывают случаи по-настоящему бедственные, по-настоящему скорбные, которые переживать очень тяжело. Но ведь и их можно себе объяснить. Можно сказать, а твоя предыдущая жизнь не привлекла ли вот это все? Не ты ли этого добился своими предыдущими делами, предыдущими словами и чувствами своими? Не есть ли это объективная необходимость для твоего спасения, без которой ты уже не мог спастись? Если так, тогда опять надо принять, да? Значит, все события, случающиеся с нами в жизни, и не только с нами, с нашими ближними, во всем мире, мы должны воспринимать именно так. Значит, были на то предыдущие события, которые вызвали такие последствия. И если этим всем управляет и руководит Бог, значит, это было его премудрое решение, против которого я спорить не имею права. А что я должен это? Спорить не имею права. А как я должен отнестись к этому? Принять. Принять. Если умею благодарить, это прекрасно. Если благодарить не научился, хотя бы принимать-то это я должен. Не спорить с этим. Не осуждать Бога в том, что Он делает что-то, чего мне не нравится. Мне не нравится, я говорю, не так, Господи, ты не прав. Я бы поступил вот так. Ты, наверное, Господи, забыл, что ты есть любовь. Почему столько зла в мире? Начинаю спорить с Богом. Недавно один из детей, которые в нашем храме при подготовке к исповеди указал такой грех, который смертный грех. То есть сомневался в том, что есть Бог. Он такой вот поставил. Я думаю, как страшно. Как страшно, если ребенок, который еще под попечением родителей своих находится, который веру должен воспринимать искренне и просто, он сомневается, что есть Бог. Как ему, бедному, дальше жить в церкви? Как ему, бедному, дальше исполнять заповеди Божьи? Он усомнился, он отчаялся. Случилась такая ситуация, я подумал, в которой он разочаровался в Боге. Значит, ему было так тяжело, невыносимо, что он не поверил в то, что есть Бог. Видите, как страшно? Я говорю, испугался сам. Ну-ка, говорю, ты расскажи давай. А то ты сейчас этот грех пойдешь исповедовать, так тебе надо эпитимию на тебя накладывать, отлучение тебе надо от церкви за такие страшные грехи твои. Я говорю, как это было, расскажи. Ну, вот была действительно трудная ситуация в его жизни недавно, из которой он никак не мог найти выхода, никто ему не мог помочь. Все, кто должен был помочь от него, отвернулись. Опять же, Божьим попущением, как это все произошло, по невнимательности, по занятости, по своей неразумности. И вот у него появилась такая мысль. Наверное, нет Бога, раз я попал в такую ситуацию, из которой нет выхода. И этот мальчик, он все-таки христианин оказался. Он немедленно отреагировал так. Как это так, нет Бога? Нет, неправда, есть Бог. И вот, то есть мысль, которую ему сатана подкинул в этот момент, сатана не оставляет не только нас с вами, взрослых, но даже детей. И вот ребенок, еще и небольшого возраста, еще, кажется, ум у него не должен быть готов, чтобы спорить с сатаной о таких вопросах, чтобы утверждаться в твердой вере в Бога и доказывать, что есть Бог самому себе. У этого же ребенка была попущена мысль, Богом была попущена мысль от сатаны, может быть, нет Бога. И тут же он испугался, и тут же тот же самый Божий промысел посылает ему правильную мысль. Как это так? Не может быть. Есть Бог. И вот в этом событии для него было предусмотрено утверждение в вере в Бога. Не отречение от Бога, а утверждение в вере в Бога. Лишь только по своей неопытности он эту мысль посчитал как свою. Это не была его мысль. Он же не принял ее, правда? Если бы он эту мысль принял, она бы стала его мыслью. И тогда бы он должен был каяться в этом, как в грехе. В очень страшном грехе. Но когда он эту мысль отверг и заменил ее правильной мыслью, не может быть, есть Бог. Тогда сразу это не стало его грехом. То есть не явилось его грехом. И исповедовать ему это как грех нечего. Наоборот, этот молодой человек, еще мальчик, утвердился в вере. Вот видите, если мы с вами, как родители, не все можем помочь своим детям, не во всем можем их наставить, не все можем правильно им сказать, не во всем в нужный момент можем руку помощи протянуть, то кроме нас с вами есть еще премудрый промыслитель Бог, который и нас, и наших детей точно так же никогда не оставляет без внимания, никогда не забывает их и никогда не отворачивается от них. И вот даже тогда, когда сатана таким страшным образом напал на этого ребенка и искушал его, в это мгновение над этим всем назирал Бог. В это мгновение Бог был рядом, и меру этого искушения попустил вот ровно такую, чтобы этот ребенок не впал в смертный грех, а наоборот утвердился в добре. И мысль была попущена, и прозвучала в голове, и тут же прозвучало отречение от этого. Вот так премудро действует Бог для укрепления нашего в вере. Значит, если мы будем рассматривать причины и последствия, то ничто в мире происходящего не будем считать случайным. Ничто. Никогда. Ни малейшую беду, ни малейшее оскорбление, ни малейшую неприятность, ни тем более какую-то большую неприятность или большую беду никогда не посчитаем случайностью. Если уж за малым Господь назирает, то тем более за большими страшными мировыми событиями, тем более стоит промысел Божий. Ведь там угрожает целым народам, странам и даже всей земле. И даже в них тем более промышляет Бог. Если посмотрим на них с истинной точки зрения, вот на все события, на все происходящее, то есть по разуму Божию судить будем об явлениях в мире случающихся, то увидим, что в мире нет ничего случайного, что происходило без воли или без промышления, без проведения Божьего, то есть без Божьего промысла. Разум Божий, промысел Божий, безграничен и превосходит всякий человеческий разум. Вот бывают такие вещи, когда мы пытаемся что-то рассудить и не можем понять. Я хочу разобраться, почему случилось вот это вот с этими людьми. И до меня никак не доходит. Люди в беде, люди в неприятности, большие-большие у них скорби и страдания. И я никак не могу догадаться, почему это происходит. А знаю из наших сестер, у которой очень трудное послушание, она в больнице работает и часто там видит коллег, настоящих коллег, которые изуродованы страшным образом. В одном из отделений, где речь идет о ожоге, оказался ребенок, у которого практически нет лица. У него обгорело лицо. У него полностью сгорело лицо. И врачи в тот момент сделали, что могли. Они ему приживили кожу. Чужую кожу приживили ему вместо лица. Представьте себе, нет бровей, нет носа, нет век, нет губ. Плоское совершенно лицо. Вместо глаз дырки. Глаза удивительным образом сохранились, а он видит. Вместо губ – дыра. Вместо носа – дырки. И плоское совершенно лицо, оно не имеет такой формы, как у нас. И вот эта сестра увидела этого ребенка и так расстроилась, так огорчилась. А такой впечатлительный человек, что не могла этого перенести, она очень огорчилась. Она очень расстроилась вот этой трагедией, которая случилась с этим ребенком. И вот придя домой, уже, казалось бы, забыв обо всем, что она видела на работе, она села есть, принимать пищу, как это обычно у нас водится по вечерам, ужинать, то есть. И в это мгновение у ней вспомнилось вот это самое лицо. У нее так опять защемило сердце, что даже сразу заболел желудок, и она просто не смогла есть. Что делать вот ей? Вот как ей устоять вот от этого всего? Как ей вообще вынести вот то, что она видит, и видит часто, и слышит вот эту самую боль? Она попала работать в такое место, где изо дня в день она может видеть вот эти вот трагедии. Изо дня в день она может слышать рассказы матерей, плачущих, рыдающих матерей о бедах, которые происходят с их детьми или произошли. И каждый день ей надо это терпеть. Как ей это все выжить? Как ей это все вытерпеть? Свои-то беды не можем нести, а тут каждодневно беды чужих людей, к которым она очень восприимчива. Такой у них характер, такое у них устройство души. Как ей в себе вот это самое все связать, увязать, как ей вообще выжить, как ей работать-то дальше? Что ей надо посоветовать? Нет, мы должны ответить с точки зрения веры в Божий промысел. Мы должны вспомнить. Вот кто дерзает после этого молиться, вот говорит, что «Господи, спаси, помилуй, восстанови ему лицо, дай ему здоровье», такой человек навлекает на себя еще большую тяжесть. Такой человек хочет изменить происшедшее по попущению Божьему. Ведь же Бог попустил этому быть. Мы сейчас с вами как раз разбираем вот это, говорили уже больше часа, а на практическом примере, на очень сложном, конечно, примере, все и запнулись тут же. Тогда я уверен уже, что если мы придем домой и треснемся головой об косяк, мы тут же начнем ругаться. Мы не скажем «слава Богу», потому что мы главного пока еще не усвоили. Мы теоретически что-то уловили, а вот практический пример такой сложный ввел в нас недоумение. Значит, даже в этом страшном событии, как увечье, уродство ребенка, надо видеть Божий промысел. Надо даже в этом видеть, что если Бог попустил вот этой трагедии быть, то Он заранее ее знал. При сотворении мира Он уже знал, что с этим ребенком в 2005 году, после Рождества Христа, случится такая трагедия. Если Бог это знал уже столько тысяч лет земного исчисления, если Бог не запретил этому событию быть, а допустил его, значит, в этом есть великая правда Божья, против которой мы не имеем права спорить. Не имеем права. Мы должны принять все это видимое нами и происходящее как Божье попущение, как трагедию, конечно, как беду, конечно. Мы не можем остаться равнодушны к происшедшему. У нас должно родиться страдание и сочувствие к этому человеку, к ребенку, к матери, к родственникам его. Но тем не менее мы себя должны немедленно успокоить. Господи, но ведь и Ты знал это все. Ведь и Ты видел все происходящее и не запретил же этому быть. Ведь Ты мог остановить руку этого ребенка, который тащил на себя что-то горящее, которое провелось и вспыхнуло и сожгло его. Ведь Ты мог погасить это пламя, ведь Ты мог оставить его неповрежденным, но Ты же не сделал этого, Господи. Значит, был на то Твой промысел, значит, было на то Твое попущение ради какой-то великой Твоей правды, которую я сегодня не могу разгадать. Я не знаю этих людей, я не знаю этого ребенка, я не знаю прошлого, я не знаю, как они сейчас живут, верят ли они в Тебя, каются ли, много ли у них было грехов, у матери его, особенно смертных грехов. Я не знаю, как бы сложилась их жизнь завтра, через год, как бы они пришли к концу жизни. Что бы Ты им определил, Господи? Может быть, ад? Вечную муку, если бы не случилась вот эта беда? Как я могу спорить, если не знаю ничего? Как я могу не соглашаться и возражать, болеть сердцем и не успокаиваться, если я не знаю Божьего промысла в отношении этих людей? Значит, я должен себя успокоить. Посострадав, попереживав, я должен себя привести в состояние мира с Богом. Я не должен уходить из этой палаты, враждуя против Бога. Когда я буду враждовать против Бога? Когда я уйду несогласным с происшедшим. Когда я уйду и буду говорить, как же это могло случиться? Ну надо же, как все произошло. Ну зачем это произошло? Я так дойду до того, что скажу, Господи, Тебя, может быть, нет, если Ты такое попускаешь. Но это и будет смертный грех, это и будет отречение от Бога. Моя погибель. Значит, чтобы этого не случилось, я должен сказать, Господи, если Ты все знал и видел, и не запретил этому быть, да будет воля Твоя святая на все. Дай мне, Господи, терпение и сил принять все происходящее, как Твое попущение, и не спорить с Тобой. Потому что даже в этой страшной трагедии Ты предусмотрел какое-то благо, великое благо, которое я сегодня не могу разгадать. Я сегодня не могу знать. В этом моя беда. В связи с этим я так мучаюсь и переживаю. Но когда я приму Божий промысел, научусь его принимать спокойно и с верой, что ничего во вред Бог не попускает, а в каждом зле предусмотрел какую-то великую пользу для этих людей, мое сердце успокоится. И даже если я вспомню про этого ребенка, я не буду впадать в отчаяние. Даже если за столом его лицо опять представится в моем уме, я не перестану тогда есть. Потому что я тут же должен буду себя успокоить. Господи! Пусть свершится в мире все так, как хочешь Ты, а не так, как я. И не так, как хотят другие люди, которые не думают о спасении. Мы только можем предполагать, чтобы успокоить себя. По-другому этот ребенок не мог в Царство Небесное войти. Никак. По-другому никак. А вот так, как он будет жить, даже мы не знаем. Какие он скорби претерпит, мы даже догадаться не можем. Вот так такой ребенок может оказаться в Царстве Небесном. Тогда что нам, отказываться от происшедшего? А что нам, осуждать Бога за то, что это случилось? Нет. Раз случилось, значит, Бог предусмотрел благо. Раз предусмотрел благо, как Бог, то нам нельзя перечить против этого, нам нельзя спорить с Богом. Надо согласиться с Ним. Тогда мое сердце окажется в мире. Тогда не будет у меня болеть сердце, не будет болеть желудок. Буду есть пищу дома. И не буду так расстраиваться и отчаиваться, как это было еще недавно, когда я не верил в Божий промысел. Тогда только эта сестра сможет выдержать такую страшную нагрузку, которую она получает при ее послушании. Что? Нет, мы говорим о других вещах. То есть мы, как люди, должны оказывать друг другу помощь, которая в меру наших сил. Если мы рассуждаем о том, что эта помощь мне по силам, если в этой помощи нуждается человек, и он ее готов принять разумно. Так врачи помогают больным, так соседи помогают друг другу, так внутри семьи один член семьи печется и заботится о другом, так родители переживают о своих детях и прочее. Правители, которые поставлены во главе народов и государств, переживают о своих народах и государствах, издают справедливые законы, развивают экономику и торговлю и прочее, чтобы мы могли в этом мире как-то жить. Но вот мы должны смотреть на все зло, происходящее в мире, как попущение Божьего промысла. И делая помощь друг другу, не перечить Богу, не осуждать Бога за то, что произошло. То есть не расстраиваться сердцем, не унывать и не отчаиваться. И не бояться того, что завтра может случиться и с нами. Если человек, христианин, верит в Божий промысел, то у него должны прекратиться всякие страхи, всякие переживания нелепые о завтрашнем дне. Кто лучше меня может заботиться обо мне? Бог. Я думаю сделать так, устроить свою жизнь вот таким образом, чтобы прийти вот к этому положительному результату, как я думаю. Но я не знаю, какие препятствия ждут меня на пути. Я запланировал себе такой результат, а результат окажется совершенно противоположный. Поэтому, если я задумал делать эти дела и наткнулся на какие-то препятствия, а Господь по любви мне не дает вляпаться вот в ту историю, которая там меня ждет. Печальная, страшная история. Значит, я должен возблагодарить Бога, развернуться и пойти в другом направлении, не спорить с Ним. А я чаще всего поступаю как? Я продолжаю добиваться своего. Продолжаю добиваться и добьюсь своего. Одна из сестер, которые были тут в храме, рассказывала, что у них была тяжба по поводу квартиры, и они решили добиться до конца, решили, что несправедливо у них отбирают жилье, и судебным способом законно отстояли себе эту самую квартиру. Было очень много разных разбирательств, судебных заседаний, много нанято адвокатов, много было проведено всяких споров, подготовок очень сложных. Квартира осталась за ними, но после этого она попала в больницу с очень опасным заболеванием. После этого она уже долгое время с трудом приходит в себя. Видите, как просто Господь предусматривал ей избавление от тех бед, которые все-таки случились. Ей надо было перестать усердствовать с этой квартирой, надо было увидеть в этом действии Божьего промысла и сказать: «Господи, раз эта квартира нам во вред, раз она мне полезна, пусть ее заберут, пусть ее заберут». Никто бы не забрал квартиру, если Бог не разрешил. Так? Никто бы никогда через суд, через хулиганов каких-нибудь, хоть через кого, никогда бы не отобрал у нас даже наш волос, не то что имущество в виде квартиры, если бы это не попустил Бог. Но в то же время, если Божьим промыслом было все-таки лучше лишиться этой вещи, пусть эта вещь серьезная, такая как квартира или имущество, то лучше бы, чтобы она ушла, здоровье бы ее сохранилось, и она бы не была на грани жизни и смерти. А сейчас она пытается выкарабкиваться, но неизвестно, восстановится ли ее здоровье окончательно. Всемогущий Бог в одно мгновение тем же неизменным движением ока проникает и видит все места, высоту неба и широту земли, глубину моря и недоведомые в преисподних местах, то есть даже в аду. Ничто не бывает без причины, ничто. Вот на этом мы с вами должны твердо убедиться в этом. На этом, в принципе, можно закончить вот наш сегодняшний разговор. Если мы уйдем с этим твердым убеждением, ничего не бывает без причины. На все бывает или воля Божья благая, или Божье попущение. И это все направлено на наше благо, ради нашего спасения. Во всем зле, которое случается в мире, Господь предусмотрел благо. И только поэтому не запрещает этому злу быть. Значит, если это зло случается, я должен с ним смириться, согласиться. не сам делать зло, не сам грешить, не будем путать. Но если оно происходит без ведома меня и меня касается и ударяет по мне, значит, в этом зле, ударившем по мне, Бог предусмотрел для меня какое-то великое благо. Богу извлечь добро из происшедшего зла так же легко, как достать меч из ножен. Так вот приводит такое сравнение митрополит Иоанн. Что меч из ножен достать очень легко и просто воину. Так же точно Богу легко из происшедшего зла сделать для меня какое-то добро, благо. Оно может не сегодня случиться, не завтра, но через некоторое время я его увижу. Если я это благо не увижу здесь в жизни, не разгадаю его, надо ли мне тогда отчаиваться? Надо ли думать, что Бог все-таки ошибся, запутался и не видно этого блага? Надо ли себе позволить так подумать? Значит, все то, что я не увижу и не разгадаю в этой жизни, я когда узнаю? Когда? Когда потом? Я говорю, в этой жизни, если я не разгадаю, я еще до ада узнаю это. Даже до ада еще узнаю. Когда? Сразу после смерти. Сразу в первое мгновение после смерти душе открывается духовный мир. Она видит не только ангелов и бесов, не только знает теперь ад и рай, не только приходит на поклонение к Богу. В одно мгновение открывается весь Божий промысел, который касался лично ее, этой души, при жизни. И всех тех обстоятельств, которые случились на период жизни этой души на земле. В одно мгновение душа видит все. И когда она является на суд Божий, у души не остается права обвинить Бога и как-то оправдаться. Уже нет этого права, уже душа видит все и теперь уже понимает все. Хотя при жизни не все понимала. Поэтому нам надо набраться терпения. Если что-то от нас скрыл Господь, что-то мы не можем объяснить себе, в чем-то не можем успокоить себя, причиной какой-то, не можем ее найти, то у нас есть одно главное. Мы должны сказать: Господи, если я сейчас и не понимаю, то все равно, что твой промысел, то Божий действует. Все равно, что твоя воля здесь проявляется. И если я сегодня ее не вижу, не догадываюсь, так это значит, мне и не дано. Дай мне, Господи, терпеливо все принять и перенести. Я узнаю это, Господи, точно тогда, когда явлюсь на суд Твой, после смерти, сразу. Там я все увижу, все пойму. Тогда не откроется мой наглый рот сказать, зачем ты сделал то или зачем сделал это. Я не смогу тогда упрекнуть Бога, у меня не будет причины роптать, потому что не все будет тогда понятно. А сегодня в жизни пока не все можем понять, не о всем можем догадаться, и наши ближние даже не могут нам подсказать или что-то открыть, надо твердо верить в главное. Ничего без причины не бывает. Причина всего происходящего есть что? Божий промысел, молодцы. Хотя бы 2-3 человека сказали, значит, уловили. Значит, причина всего происходящего в мире, и со мной лично в частности, это Божий промысел. Божий промысел бывает благой, когда он приводит к откровенному, точному благу. Это благая Божья воля. И Божий промысел бывает другого вида, попущение Божие, при котором случается, по видимости, зло. Этого зла не хочет Бог. Этого зла не творит Бог. Но Бог не запрещает этому злу произойти. Для чего? Чтобы впоследствии из этого зла извлечь благо. По этой причине Господь терпит сатану, терпит бесов в этом мире, терпит нас, злых людей, терпит наши грехи, чтобы через это исправлять таинственным образом окружающих нас людей или самих себя, или руководить какими-то событиями для блага общего. Вот таков Бог. Есть у кого-то какие-то вопросы по поводу этой темы?
Допустим, у меня на глазах совершилось воровство. Я не могла остановить дело. И очень неправильно себя вела. Не могла остановить, то есть я испугалась.
Так.
Так это как вот сейчас?
Значит, вот, да. Вот мы должны рассматривать все происходящее с разных точек зрения. Если случилось, что кто-то у кого-то что-то ворует, а я не могу этому воспротивиться, мне страшно, или мне стыдно ввязываться вот в эту историю, или я боюсь, что мне после этого достанется, будут у меня неприятности, я струсил, я совершил грех. Я не поверил в то, что исполнение Божьих заповедей для меня обязательно. Я испугался. Страх, испуг – это и есть грех, который исходит из гордости, я боюсь, я люблю себя, боюсь пострадать. То есть я не заступился за обижаемого человека, предположим так, не воспрепятствовал греху воровства. То есть со мной, с моей стороны, совершен грех. Но Божий промысел, который знал наперед, что я испугаюсь, Божий промысел, который знал наперед, что бесы того вора, который совершает воровство, будут раздражать на это действие, то есть соблазнять его украсть, Божий промысел этому не воспрепятствовал. Не воспрепятствовал вору воровать, не воспрепятствовал вам испугаться, то есть чтобы прекратить это событие, да? Значит, Божьим промыслом попущено, чтобы кража состоялась. Эта кража – неприятность для того человека, у которого украли. Он же лишился чего-то, если это конкретный человек. Но Господь своим премудрым промыслом это лишение, эту кражу для человека, которого обокрали, оборачивает в добро. Вор отвечает за свой грех и будет отвечать. Тот, кто струсил предупредить кражу, тоже будет отвечать за свой грех и правильно, что каялся. А человек, у которого украли, приобретает при этом огромное благо, если примет происходящее как действие Божьего промысла. Одна из наших прихожанок, если конкретный пример привести, с ней случилась такая история неприятная. Она получает пенсию в сберкассе, некоторым на дом, говорят, приносят, некоторые сами получают. Вот получив деньги в сберкассе, она вышла на улицу и хотела перейти дорогу. К ней подошла какая-то молодая девица и говорит, прямо рядом с ней, говорит, ой, что-то на земле валяется. Она услышала. Девица наклонилась, поднимает, разворачивает якобы какой-то конверт. Она видит, что бабушка слепая. Она видит, что бабушка вряд ли на земле чего-то бы увидела. Она наклонилась, свой конверт подняла в руке, он держал его, разворачивает. Говорит, ой, бабушка, смотрите, тут деньги. И даже доллары есть. Какой соблазн для бабушки, которая не имеет веры. Доллары, у ней как бы сразу реакция должна, по расчетам у бабушки должна быть реакция. Деньги, доллары. Она говорит, бабушка, ну раз мы с вами вместе нашли, давайте разделим эти деньги. Смотрите, какое приятное предложение. Кроме пенсии, которую она получила, еще свалилась ей откуда-то пачка целая денег и даже доллары, да? И вот эта бабушка оказалась христианка, она прихожанка наша. Она говорит, не надо мне никаких чужих денег, ничего мне не надо. Взяла, нашла, иди, бери, я дальше пошла. Ну, то и недоумение какое-то. Это сценарий все, это спектакль. Это все разыграно, чтобы ограбить бабушку. Она впервые, наверное, сталкивается с таким событием, что бабушка отказывается брать половину денег. Что это такое? Она говорит, тут же находится другой вариант, предлагает. Ну, нет, давайте отойдем в стороночку, давайте разберемся, что-то тут все равно не то. Но бабушка немощная такая, она ее хватает за руку, буквально оттаскивает туда в уголочек. И что-то ей начинает такое говорить. В это же мгновение подходит такой большой же дядя, крепкий такой, и говорит, вы тут не видели случайно, я деньги обронил? Бабушка говорит, ой, так хорошо, вот как раз мы нашли, это, наверное, ваши деньги. Он говорит, ну да, у меня там деньги были, и даже валюта иностранная была. Девица-то говорит, а нет, мы их не находили. Бабушка говорит, как не находили? Находили мы деньги, чего ты такое говоришь-то? Надо отдать? Он говорит, ну-ка давайте мои деньги сейчас же. Куда девали мои деньги? Они на ходу сценарий меняют, начинают бабушку все-таки раскручивать. Говорит, наверное, спрятала в сумку старая. Ну-ка дай сумки у тебя проверю. Мои деньги тут, сказал, нашли. Да не брала я твои деньги, я даже к ним не прикасалась. Ну-ка открывай сумку, я проверю. Если не брала, то значит там их нет. Но она, чтобы оправдаться, ей же неловко, что ее обвиняют в таком событии, как кража денег. Она же никогда такого не делает, тем более сейчас, перед смертью, когда же надо готовиться к суду Божьему. Она по простоте свою сумку открывает, он залезает туда своими ручищами, шарится. Говорит, ну действительно нет денег, ну и ладно, пропали. И оба они исчезают. Бабушка, как ни в чем не бывало, идет туда, куда она собиралась, едет на трамвайчике, чего-то хотела купить. Подходит, чтобы покупать, открывает свою сумочку, а денег вовсе нет. Тот кошелек, который она положила свою эту нищенскую пенсию в 2500, весь кошелек оказался в лапах вот того самого вора. И вот эти люди бессовестные, которые в сберкассе караулят подслеповатую старушку, которая одна пришла получать пенсию, потом разыгрывают при выходе из сберкассы вот этот самый спектакль. И почти надежно, почти гарантированно завладевают ее этой пенсией. Значит, вот то же самое все, да? Примерно. Только не было испугавшегося, который бы запретил им это делать. Для этой самой нашей бабушки, христианки, эта потеря вполне серьезная. На 2500 жить, платить за квартиру, еще чего-то есть, покупать таблетки и прочее – дело непростое. Накоплений у них почти никакой нет у нее. И вот она что решила? Бог дал, Бог и взял. Христианка оказалась. Вот до конца оказалась христианка. Бог дал, Бог и взял. У меня, говорит, оставалось немножко от предыдущей пенсии. Я, говорит, прожила следующий месяц, и ничего страшного. Я говорю, ну вы на них не обиделись, не разозлились? Да нет, чего им, ну взяли, пускай пользуются. Вот какая простота. Взяли, пускай пользуются. Я говорю, вы понимаете, что это специально было разыграно, чтобы вас ограбить? Это же все вот точно, прямо видно, наиграно. Она говорит, ну да бог с ними, как хотели. Завладели и завладели. То есть вот я ее сколько не провоцировал, сколько не хотел из нее вытянуть, ну проверить я, конечно, хотел, точно она им простила и не злится. Она мне доказала несколько раз, что точно она не переживает об этой потерянной пенсии. И вот что получается, какое благо для нее Бог предусмотрел. Она по старости своей, ум-то уже засыхает, она многие грехи свои не помнит. Во многих грехах, в которых бы ей надо было раскаяться, она не может уже раскаяться. А ей уже помирать пора. Когда мы с ней разговаривали, я спросил, вы умирать-то боитесь или нет? И она говорит, да не, не боюсь я умирать. Я бы и хотел умереть. И не боитесь, говорю, нет, умирать не боюсь. Говорит, вот суда Божьего боюсь. Вот умру, ведь приду на суд Божий, как буду отвечать? Вот этого я, говорит, боюсь. Правильное совершенно понятие. Так вот, если человек не может раскаяться во всех своих грехах, которые он совершил в прежней жизни, и память уже ему их не подсказывает, то Господь находит удивительный способ. С теми похищенными деньгами, которые у нее таким наглым образом украли, у старухи, у больной, у инвалида, у пенсионера, эти самые воры утянули ее грехи, те, которые она не могла исповедовать, но с которыми в Царство Небесное она никак войти не могла. Итак, Божьим попущением, и это уже видно, видна милость Божия, Господь избавляет ее от того, от чего она сама избавиться не могла. Ей только надо согласиться с тем, что случилось, так как она и отреагировала, потерпеть, не озлобиться на тех, кто это сделал, благословить им эту свою пенсию, пускай пользуются, говорит. Они будут пользоваться ее грехами, они будут пользоваться последствиями ее грехов. Вот то самое возмездие, которое должно было коснуться ее, коснется обязательно тех людей. До поры до времени они будут веселиться, пить, развлекаться, воровать. Еще десяток или три десятка таких стариков или старух ограбят. Рано или поздно возмездие коснется. Если не в этой жизни коснется возмездие, то Господь им приготовил уже вечную муку. За это их безумие, за это их злодеяние, за эту их безжалостность, за такое жестокосердие к старикам, это и есть смертный грех. Они совершили смертный грех. А за это, может быть, Господь списал с нее, вот с этой самой старушки немощной, нашей прихожанки, какие-то ее грехи. Значит, была тут милость Божья предусмотрена? Безусловно, была. Эта милость Божья в тысячи раз превышает ее потерю. И пенсия маленькая, и денег нет, и жить не на что. Потери для нее серьезные. Но в тысячу раз больше блага, которое предусмотрел Бог. Этим благом для нее может явиться Царство Небесное. Так как надо отказываться, как роптать? Итак, в каждом событии, в неприятном, которое случается с нами или у других людей, мы должны уметь разглядеть Божий промысел и успокоить свое сердце, и примириться с Богом, и сказать, как ты благ, Господи, во всем предусматриваешь пользу, даже вот в этом неприятном для нас и непонятном, может быть, событии.